Другое дело. Подождите, не надо. Не надо, никакого позора нет. Ребята растерялись. Так, подождите.
11 апреля 1992 года съезд принимает постановление о ходе экономической реформы в Российской Федерации, в котором отмечает целый ряд проблем в экономике: спад производства, разрушение хозяйственных связей, резкий спад жизненного уровня населения, рост социальной напряженности, нехватка денежной наличности. Отмечает, что правительство не создало эффективно действующих экономических рычагов и теряет управление государственным сектором народного хозяйства, а также недостаточно эффективно взаимодействует с соответствующими органами власти и управления, руководителями предприятий, представителями трудовых коллективов и профсоюзных объединений. Предлагает президенту России внести существенные коррективы в тактику и методы осуществления экономической реформы с учетом замечаний и предложений, высказанных народными депутатами на 6-м съезде народных депутатов, и предоставить их до 20 мая 1992 года Верховному Совету Российской Федерации. Интервью Геннадия Бурбулиса Петру Авину и Альфреду Коху, опубликованному в журнале Forbes 22 июля 2010 года. Петр Авин. Сегодня это выглядит странно, но для нас было шоком, когда мы узнали, что началась атака на правительство, и что Ельцин, в принципе, согласился под давлением Верховного Совета и представителей директуры уволить часть гайдаровских министров. В этом списке был министр топлива и энергетики Лопухин, министр здравоохранения Воробьев, я и кто-то еще. Теперь-то я понимаю, что воспринимал Ельцина совершенно неадекватно, считая, что он такой патриарх, который за нас драться будет вплоть до собственной отставки. Мы были совершенно не готовы к тому, что нас вот так хладнокровно разменивают.
Итак, 13 апреля 1992 года на 6-м съезде народных депутатов происходит демарш гайдаровской команды. Она объявляет о своей коллективной отставке. Эта отставка фактически принята не была. Но произошло два знаковых события. Событие номер один. Это отставка Геннадия Бурбулиса с поста первого вице-премьера, с составлением его на посту госсекретаря Российской Федерации. Событие номер два – это отставка самого Егора Гайдара с поста министра финансов. Есть две версии этих событий. Первая – это версия самого Бурбулиса, который описывает то, что решение об отставке правительства было принято спонтанно, после якобы нанесенных Хасбулатовым оскорблений на 6-м съезде в адрес команды Гайдара, и в результате чего было принято коллективное решение об отставке, после чего произошла договоренность между Ельциным и Хасбулатовым. И существует версия, которую я бы назвал версией Ельцина-Юмашева. В книге «Записки президента», изданной в 1994 году, Борис Николаевич Ельцин так объяснил, точнее, конечно же, Валентин Борисович Юмашев, как автор литературного текста этой книги, он так объяснил мотивы отставки Бурбулиса. Бурбулиса вдруг стало много. Что это значит, переводя с бытового языка на язык политический? Это означает, во-первых, что Бурбулис действительно к тому моменту уже очень сильно задел некие ельцинские властные амбиции. Он стал претендовать не на роль доверенного сотрудника и самого доверенного, так сказать, посредника между ним и Гайдаром, но и на роль идеолога, так сказать, строителя новых властных институтов, и фактически второго лица в государстве. для Ельцина, для которого власть всегда существовала в чистом виде, как власть ради власти, это, безусловно, не могло не стать предметом для раздражения. Во-вторых, Ельцин стал понимать, что та политическая цена, которую он платит, те издержки, которые он платит за поддержание амбиций Бурбулиса как серого кардинала и идеолога российской власти, слишком высоки. И, в-третьих, видимо, Ельцин не был к тому моменту готов к слишком, скажем так, радикальному выяснению отношений с Хасбулатовым и Верховным Советом и Съездом, потому что он в тот момент не понимал до конца, какую цену придется платить за эту конфронтацию. Он до конца не выстроил силовой блок. Ну, Министерство обороны, допустим, в России появится лишь в мае. И не был уверен, конечно, до конца в надежности силовиков. И не были, конечно же, отстроены еще до конца те механизмы неформальной власти, которые появятся у Ельцина к октябрю 93 года. Это Коржаков, это Барсуков, это их система, система влияния на спецслужбы и на бюрократию. Вот в этой ситуации, безусловно, Ельцин предпочел, во-первых, компромисс с съездом, во-вторых, убрать наиболее раздражающие как Верховный Совет и съезд, так и его фигуры. Например, ту же фигуру Бурбулиса. И, наконец, стоит сказать о такой немаловажной детали, как то, что перед шестым съездом очень много говорилось о возможной отставке с поста главы президентской администрации Юрия Владимировича Петрова. Фигуры, опять-таки, ныне почти забытые, а в тот момент очень влиятельные. Отставку Петрова прогнозировали силы, близкие к Бурбулису и к правительственной команде Гайдара. Петров воспринимался ими как крайний консерватор, партийный аппаратчик, который мешает их деятельности. Действительно, Петров был человеком, который понимал всю опасность гайдаровского курса. Возможно, у него не было своей альтернативной Гайдару программы. Но это был человек, во-первых, понимавший эту опасность, во-вторых, крайне лояльный Ельцину. И Ельцин воспринимал его как фигуру очень себе близкую и в личном, и в социальном плане. И вот эта попытка Бурбулиса, Головкова и других выдавить Петрова, видимо, была воспринята еще Ельциным как посягательство на собственную власть. А вот этого он не терпел. И при первом же возникшем удобном моменте он начал строить как Бурбулиса, так и Гайдара, увеличивая, во-первых, дистанцию между ними и собой, а во-вторых, пытаясь сделать их все более управляемыми.
Из интервью Геннадия Бурбулиса Петру Авину и Альфреду Коху, опубликованному в журнале Forbes 22 июля 2010 года. Петр Авин. А почему он так пытался с ними договориться? Я никак не могу понять, что они могли. У него была всенародная поддержка. Даже через год, когда последствия реформ давили вниз его рейтинг, он легко выиграл у них референдум. Он мог совершенно спокойно их распустить. Только начались реформы, и еще все его любили. Почему он так реагировал? Почему он спокойно смотрел, как мы уходим? Почему он сдал ближайшего советника, Геннадия Бурбулиса? и при этом вел бесконечные разговоры с Хасбулатовым.
Так почему же Ельцин действительно все договаривался или как бы делал вид, что желает компромисса с Верховным Советом? Во-первых, в вышеприведенной цитате Авин совершенно очевидно путает две ситуации. Это ситуации тогдашней конституции и конституции, принятой в 93-м году. Ельцин не имел права роспуска Верховного Совета и съезда. А вот Верховный Совет и съезд имели право объявить ему импичмент. И в этой ситуации как бы не был Ельцин, как я уже говорил выше, не был уверен до конца в том, по какому сценарию произойдет дальнейшая эскалация событий. Либо он сможет оседлать силовой сценарий и разогнать в ответ на импичмент Верховный Совет и съезд, либо нет. Во-вторых, Ельцин, безусловно, понимал, что дальнейшее, так сказать, дальнейшее политическое заложничество у Бурбулиса и Гайдара может окончательно съесть не только его рейтинг, но и общественную поддержку. И в-третьих, что самое важное, Ельцин наткнулся на сопротивление даже не общества, а крупных лоббистских и номенклатурных групп. Эти группы очень условно можно назвать промышленным лобби. Но это очень условное название, потому что на самом деле речь шла о целом ряде отраслей, которые, не будучи взаимосвязаны между собой, а в некоторых случаях даже предельно конкурируя между собой, тем не менее страдали от реформ Гайдара и были крайне недовольны деятельностью правительственной команды. И тогда Ельцин предпринимает после съезда народных депутатов, после окончания шестого съезда, в мае-июне 92 года, он принимает несколько важных решений. Во-первых, он назначает в правительство вице-премьерами Владимира Шумейко и Георгия Хижу. Это была явная уступка части военно-промышленного лобби, связанного в основном с тяжелой и частью высокотехнологичного ВПК. Во-вторых, и вот значение этого события у нас как бы почему-то до конца не освещено и даже не осмысленно, 30 мая он отправляет в отставку министра топлива и энергетики Владимира Лопухина. Вместо него вводится пост вице-премьера по ТЭК. Этим вице-премьером по ТЭК становится Виктор Черномырдин. Пост министра топлива и энергетики оказывается вакантным до января 93 года, пока туда не пришел Юрий Шафраник, который в тот момент являлся креатурой Черномырдина. Что же, вот в чем была знаковость отставки Лопухина? Безусловно, отставка Лопухина означала некое проявление очень давнего конфликта как лично Гайдара, так и его команды с топливно-энергетическим лобби. Ну, еще в 89 году, работая редактором, заведующим отделом в журнале «Коммунист», Гайдар выступил на страницах этого журнала против проекта одновременного начала 5 крупных строек в Западной Сибири. В ответ на это 6 министров во главе с министром газовой промышленности Черномырдиным написали в журнал письмо, в котором обвинили Гайдара цитирую дословно, в поспешном и недостаточно взвешенном экономическом обозрении, не утруждая себя аргументами, Гайдар ставит под сомнение необходимость комплексного развития производительных сил Западной Сибири. Так гласил текст того памятного письма. В ответ на это Гайдар публикует в «Коммунисте» новую античерномырдинскую статью, под весьма знаковым заголовком «Зря денег не дают». И ЦК поддерживает не министра газовой промышленности Виктора Черномырдина, а зав. Отделом журнала «Коммунист» Егора Гайдара. И уже тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, в разработках гайдаровской команды начинается активно педалироваться тема необходимости разделения так называемых естественных монополий, то есть ТЭКа, на составные части. Когда Гайдар оказался в правительстве, он ставит во главе Министерства топлива и энергетики своего знакомого Владимира Лопухина. Владимир Лопухин – фигура ныне почти забытая, но почти забытая не значит недостойное внимания. Владимир Лопухин – сын крупного офицера КГБ, очень вписанный в элиту спецслужб. По собственному признанию Лопухина, ему советы в жизни давал Андропов. Ну, тут, как говорится, опровержений не было, а это признание самого Лопухина. Человек, даже если Андропов не давал ему советов по жизни, то подобное признание есть некая попытка повесить на себя определенный знак принадлежности к определенным структурам. Опять-таки Лопухин этого захотел, и он этим гордится. Лопухин очень много занимался еще в советские годы возможностями развития Тюменского и Западно-Сибирского регионов. Лопухин создавал концепцию реформирования, так сказать, советского ТЭКа. И в какой-то мере в части нефтяной промышленности то, что задумки Лопухина удались. Вместо единого централизованного нефтяного суперминистерства у нас возникло несколько вертикально интегрированных концернов в нефтяной отрасли. Лопухин к моменту своей отставки замахнулся и на другую священную корову ТЭКа, это на «Газпром». Совершенно очевидно, что дальнейшая реализация идеи Лопухина привела бы к тому, что часть нефтяной и газовой номенклатуры выиграла, а значительная бы часть проиграла. И определять выигравших и проигравших должен был Лопухин и те, с кем он работал в ближайшей спайке. Ну, опять-таки, забытым фактом, но забытым, опять-таки, не значит ничего не значащим, является тот факт, что председателем инвестиционного фонда содействия топливно-энергетической промышленности при Министерстве топлива и энергетики был Михаил Борисович Ходорковский, который и сделал к концу весны 92 года в Черне план приватизации нефтяной и газовой промышленности для Лопухина. При этом Ходорковский имел еще и ранг заместителя министра топлива и энергетики. Еще более важным, как мне кажется, для оценки того деятельности Лопухина, является его очень плотная завязка на Францию. После отставки Лопухин представлял в России интересы банка «Лазар», крупного французского финансового учреждения. В его ближайшем окружении были люди, которые очень плотно взаимодействовали с банком Париба, с французским банком Париба. Ну и, наконец, сам Лопухин впоследствии женился на гражданке Франции, полурусской, полуффранцуженкой, имеющей как русские, так и французские аристократические корни. И здесь, как говорили мне некоторые эксперты, весьма хорошо осведомленные и хорошо знающие ситуацию в ТЭКе. И здесь интересы Лопухина, точнее тех сил, которые сделали ставку на Лопухина, а это, скажем так, в основном это часть отечественных нефтяных генералов и, так сказать, часть финансовых французских кругов, вошли в клинч с интересами газа, во-первых, газовой номенклатуры во главе с Черномырдиным, во-вторых, в клинч с интересами части староевропейских, в первую очередь германских элит, которые не были заинтересованы в переделе влияния в отечественном ТЭКе. И вот эта отставка Лопухина, на самом деле, которая прошла почти незамеченной обществом, но которую почти уже никто не помнит, она на самом деле является очень знаковой. Ельцин не просто уступил давлению газовой номенклатуры. Он, видимо, уже в мае 92 года начал продумывать для себя возможности, так сказать, возможности освобождения от гайдаровской команды и простройки неких альтернативных международных и внутрироссийских альянсов. И вот замена Лопухина на Черномырдина, видимо, была одной из таких проработок.